Привет, рефлексирующие.
Здравствуйте, здравствуйте. Будем собраны, энергично.
Мы в Питере, ребята.
Мы в Питере. Здесь нужно особо быть собранным, энергичным, чтобы не превратиться в квашню.
Сейчас тебе принесут квашеную капусту. Как раз превратишься. Чуть-чуть. Берешь в себя ее.
Вот. Именно это я и планирую сделать, иначе бы я ее не заказывал.
Какой-то веки я долетела. Поздравляю сегодня всех, точнее, когда выйдет этот подкаст, уже этот праздник будет немножечко не актуален, но мы сегодня празднуем День философии. Мы приехали на Дни философии в Петербурге, ежегодная традиционная конференция, которую мы посещаем уже, получается, третий год, да, по-моему?
Да какой третий? Я ее посещаю...
Ну, ты-то давно, я имею в виду...
С перерывами лет 20,
вместе.
Наверное.
Вместе. Вот. И сегодня у меня задержали рейс на 2 часа, я, соответственно...
Поэтому Лера ведет репортаж из Волгограда, а я из Питера.
Да-да-да, так мы...
А все благодаря чудесам монтажа.
Да... Я, о господи, вот Питер типичный чувак, минус 3 идет
в футболке, ну, а
кепке.
Он же идет, летний, хоть не босиком, скажи спасибо.
А, ну помнишь, ты рассказывал, что есть какой-то сумасшедший, который голый бегал?
Голый ходит, не, он не бегал, ходит. Он ходил с портфельчиком. Спокойно, голый, босиком шел.
Я сегодня видела одну странную
в ноябре
женщину.
Также с портфелем, очень спокойно, не как будто бы...
Типичный Питер, да. Тоже женщина, ну, такая прям странненькая, очень по виду и по одежде. Вот. Она была с голыми пятками, ну, как бы в кроссовках, но эти кроссовки как тапочки, по сути, были. Это тоже очень забавно. Вот, и мы... Сегодня вот, посетили новый театр. Юра там не был, я там ни разу не была. Ну, я там побывала только, я приехала в аэропорт и сразу в театр. Ко второму акту успела хотя бы. И я теперь могу все равно легальненько себе записать в этот спектакль.
Интересно, а насколько надо опоздать, чтобы не иметь права записать спектакль в список? За 5 минут до конца?
Ну, слушай, помнишь, мы с тобой, когда с Тихоном ходили на спектакль, мы первый акт посмотрели.
Нет, это была другая ситуация, я не засчитал.
И ты не засчитал.
Я не засчитал.
Ну,
потому
хотя
что
формально...
нет художественного целого.
Ну, а так тоже можно сказать, нет художественного. Почему? Если человек приезжает ко второму акту, то художественное целое есть.
Потому
а если первый...
что во втором акте
все разворачивается.
Содержится первый, а в первом акте не содержится второй. Запомните это, запишите себе на видном месте.
Принцип фрактальности, я вот студентам обучаю принципу фрактальности, что можно с любого места.
В принципе, конечно, по любому эпизоду и даже по любой фразе можно восстановить целое. Но одно дело восстановить, а другое дело воспринять. Да.
И мы, конечно, сегодня посмотрели интересный спектакль, называется «Авария». Были мы в театре «За черной речкой», он так и называется. Рекомендуем, хороший детективный спектакль, добротный, с интригой. Вот. Я, в принципе, хоть и не видела первый акт, но я по второму акту действительно все поняла, потому что там дублируется некоторая информация, которая в первом акте была, видимо, воспроизведена и воздействована. Вот. Я из первого акта видела только последние 5 минут.
А ты что, заглядывала в дверку, что ли?
Нет, меня посадили.
А, тебя посадили, да?
Стульчике, да, там в проходе, скажем так. Я где-то минут 5-7 созерцала, как они ели вареное яйцо или что там еще. Они смеялись так смешно над ним. Вот. И что мы сегодня хотели?
Да, что мы сегодня? Я, кстати говоря, так и не понял, на какую тему подкаста. Сейчас узнаю, будет сюрприз.
Да, мы решили записать подкаст на тему, которую нам заказала Лена Дракула. И я забыла ник полностью, но я запомнила Лена Дракула.
Так Лена или ник?
Ну, это ник. Ник такой,
Лена. А ник, а называет он себя Леной. Или наоборот.
Вот. А, и, ну, мне показался этот вопрос интересным, потому что действительно сейчас это много обсуждается. Почему он меня еще заинтересовал? Потому что я недавно переслушивала семинар Бренифье, с нашими волгоградскими ребятами, когда он приезжал в Волгоград, и Юра в том числе переводил его в этом семинаре. И там были еще ребята из, как бы, скажем так, из нашего старого состава. И я слушаю, Бринефе там делают некоторую вводную информацию, сообщают ее, и он говорит: слушайте, во всем мире я знаю, что существует русофобия, но я заболел, я подхватил другой вирус, русофилия, и во мне борется русофобия и русофилия.
Вот. Короче, ребят, я хочу вам сказать, я понял, на какую тему мы сегодня записываем подкаст, я хочу вас сразу предупредить, я ни хрена не понимаю в этой теме, по-моему, первый раз.
Как и многие
200
люди.
200 с лишним подкастов за плечами, и обычно, когда объявляется тема, у меня такие... уже готова теория сразу. В этот раз у меня абсолютно нет никакой теории. Потому что ты мне пообещала, что ты мне расскажешь матчасть.
Ну, некоторые кейсы, которые
я вообще
знаю,
абсолютно не в теме.
О чем я наслышана. Я не могу сказать, что я гипер в теме, но я фиксирую, что это мусолится.
Не, мусолится-то много чего. Просто очень много мусолится, чего нет. Может быть, тобой... этого и
ну,
нету.
Да, вот. Я, собственно, у меня и возникла идея назвать подкаст «Русофобия. Миф или правда?». Ну, то есть существует она действительно, и задача этого подкаста
понять. Все, у меня есть ответ. Я точно знаю, у кого есть русофобия. У русских.
Ну вот, сейчас мы эту интригу пока сохраним.
Я думаю, это не интрига, и все уже примерно поняли, о чем я говорю.
Давай развернем эту мысль, потому что, я думаю, не всем она очевидна на самом деле.
Ну, смотри. Что значит русофобия?
Может быть, это трусофобия? Я с трусом. Шутка. Ну и что там?
Не любовь к русским, да?
Ага.
Вопрос. К русским чему? К людям? Но ведь люди русские. Это условность. Русские люди – это носители разных русских качеств. Таким образом, не любовь к русским – это не любовь к каким-то русским особенностям, видимо, да?
Да.
Ну вот, например, что является русской особенностью? Ну, допустим, очень высокая терпимость к беспорядку. Например, приезжаешь в какой-нибудь город, а там грязь. И сразу мысли, вот в Европе такого нету. Грязь – это что-то русское. Вот хочется спросить, кто-нибудь из русских любит грязь? Я думаю, таких нет. Кто скажет: о, класс, грязь. Только русские свиньи. Ну, в буквальном смысле, это свиные существа.
Я помню, мама, они жили как-то в Германии, и она, ну, просто ты это сказала, это единственная, наверное, не единственная, но такая яркая история мамина про жизнь в Германии, когда они стояли с кем-то на остановке, с подругой вроде, или она сама там, грызли семечки, и ошметки от семечек бросали прямо на землю. И проходит бабушка какая-то, ну или кто-то там,
их родная
женщина,
бабушка, с ним жила бабушка.
Женщина там возрастная.
Твоя или и мамина бабушка?
И она такая...
Твоя прабабушка или мамина мама твоя
все
бабушка?
Все вместе взяты. Баба Яга, как бы сказала Бринефе. И она говорит: русский швайн.
Типично, да. И они говорят: а как вы поняли, что мы русские? Говорит: вот именно, подумайте об этом. Мы как-то с Дмитрием Ромальдовичем это обсуждали, кстати. И у нас возникла такая гипотеза. Почему у русских толерантное отношение к мусору, например?
Ага. Это опять же, если с православием связывать.
Ну, у нас другая была идея. У нас была другая идея. Хотя это тоже, эта идея тоже имеет право быть. Ну, например... невозможно себе представить, как все говорят, что где-нибудь в европейском городе посреди улицы лежит просто куча мусора. У нас это норма. Но в Питере нет. Ну, сейчас Лера так скосила взгляд в окно. Мы видим идеально, вообще идеально вылизанное чистое пространство, где нет вообще ни капли вообще мусора. Но это Петербург, ребята. Так что мы, как мы не случайно, мы записываем.
Кстати, заметь, что в фотографии тоже стало чище.
Чище, но все-таки.
Ну, да, я понимаю,
в центре, но если ты пройдешь все... Я просто хочу сказать тебе в опровержение твоей версии. Помнишь, вчера, когда мы с тобой записали, значит, очередной подкаст, и ты пошла домой, а я пошел на транспорт в аэропорт,
я сегодня проходила мимо этого места, которое... Я пошел твоим путем.
Я дохожу до перекрестка, я понимаю, что я тут не пройду, и я пошел в обход. То есть я пошел через...
Там я нашла боковушку.
Ну, короче, вчера, так как вчера все было еще влажно, там вообще было невозможно пробраться. И я пошел по асфальту в обход через большую улицу.
Там просто стройка идет, и все это глина, грязь, асфальт.
Но я к чему? К тому, что, в принципе, для русского человека это нормально. А западный человек покривит свой носик, и мы с Егорским обсуждали.
Ну, слушай, не скажи тоже, вот говоря, западный человек. Вот первое, что меня шокировало, ну, вот действительно... говорили, там, русских, все грязно, грязные города, ля-ля-ля. Первое, что я вижу, когда выезжаю в Париж в 2013 году, сейчас не знаю, ну, тоже бойкотировали же, свалку устроили там из, где это было, во Франции или в каком-то тоже там, в Италии, в Испании, в общем, путаю эти города и страны. И получается, мы въезжаем, и просто там, ну, реально мусорка вот вдоль дорог, то есть вот все валяется, вот бутылки, вот все, что люди из машин выбрасывают, или как там, я не знаю, они как будто просто принесли туда этот мусор. Меня это, честно, поразило, потому что я думала, ну это у нас так,
кстати,
понимаешь?
Это действительно очень интересно, потому что когда мы говорим Европа, то вообще непонятно, что мы имеем в виду.
Ну да, это же тоже,
например,
какой-то миф.
Реально Европа, если формально, мы тоже в Европе находимся. Волгоград тоже в Европе. Потому что формально считается Европа до Урала, то есть до Челябинска. Нет, скажут нам, ну не это же имеется в виду. Ребята, а что имеется в виду? Ну, Европа, зарубежная Европа. Хорошо, зарубежная Европа. Белоруссия. Зарубежная Европа, это Европа? Нет, ну... Не СНГ, хорошо, не СНГ, а какая-нибудь там Болгария. Вот так, если разобраться. Она сильно отличается.
Да,
ну, вообще, на самом деле, все жалуются там в Болгарии.
Я была, кстати, в Болгарии, в городе Русы. Ну, в нескольких городах я была.
Ну, просто...
В Болгарии, вот, например, Русы действительно похож. Ну, только, знаешь, похож что-то Адлер, Сочи, вот что-то,
ну,
такое.
Вот, разные есть места, потому что про ту же Болгарию, про ту же Румынию, про Югославию. Очень много жалоб, что там трущобы, что там грязь,
да.
Что там мусор.
Мы проезжали, как раз останавливались, ну, просто тоже проездом. Там же много этих цыганских таборов живет и различных. И
ну
там
да,
прямо
мне кажется,
люди...
Румыния это вообще эпицентр.
Первое,
Болгария.
Что, да, ну, там, получается, на границе Болгарии тоже есть, но в Болгарии меньше, они с этим борются. Насколько, ну, тогда, по крайней мере, я помню. А вот Румыния...
Ну, Румыния, по-моему, этнически ближе всего к цыганам.
Мы останавливались, там вот вокзал, что-то прогуливались, и меня поразило, что там люди, вот такие домики, ну, ветхие.
Люди домиками являются? Ничего себе.
Такие ветхие. И люди, ну, как бы, по сути, у порога лежали или сидели вот у этих, ну, немножко такой бомж-бомж-стайл, и они вот как-то так это все неприглядно выглядело, ты думаешь, а...
Ну, вот очень много такого, да. Про Албанию, про Сербию, очень много тоже отзывов, что вообще на самом деле страны не очень ухоженные. Хорошо, Западная Европа, но, ребята, Италия. Я, например, очень много слышал про Неаполь, что Неаполь вообще чуть ли не самый грязный город в Европе.
Ну, я не знаю.
Очень много жалуются на Париж, очень много жалуются на Париж.
Ну, вот Париж,
что
я подтверждаю.
Париж очень грязный.
По крайней мере,
я был в Париже один раз,
я
на это не обращал внимания, вообще на это не особо обращал. обращаю внимание. Для меня и Волгоград нормальная.
Ну да, ну просто когда говорят, и ты так приезжаешь, смотришь, и ты удивляешься.
И получается, что что такое Европа? Лондон и Берлин, что ли? Вот это ваша Европа?
Ну, кстати, в Берлине реально просто...
Нет, Берлин, про Берлин вообще нету претензий.
Дрезден и Берлин, я когда увидела, я поняла, что такое немцы, кто такие немцы.
Но не может же Европа к двум странам сводиться.
Ну да, ведь.
Так это мы к чему? А, к нашему разговору с Дмитрием Романовичем Еворским. В чем причина все-таки разницы восприятия мусора? А он высказал, по-моему, эту идею, что во весь вопрос в объеме пространства. Если мы сравним, например, Европу и Россию, то мы увидим, что Россия, одна страна, перекрывает Европу во много раз по количеству просто территорий.
Ну, да, да.
И логика тут такая. Почему мы не боимся мусора? Ну, потому что мусор, он лежит, его обойти всегда можно, он не мешает. А в Европе, мол,
для них это критично.
Если лежит мусор, он перекрывает просто дорогу. То есть его надо убрать, потому что, значит, ты не пройдешь, потому что все очень мелко.
Это как в Китае же. Они же строят вот эти дома, квартиры. Вот Саша рассказывал. Все очень тесное. Все вот эти вот кабинки спящие для сна.
И поэтому мы можем понять, что, допустим, русский человек, приехав на Запад, поел мороженое и кинул на пол, как он привык дома, кинул на пол бумажку. И все видят, что это явно русский, потому что никто так больше себя не ведет. И возникает какое-то безотчетное отторжение. Ну, это я понимаю, но тут как бы нет проблемы особой. Да, это вот как, знаешь, там арахнофобия. Знаешь, такое арахнофобия?
Это пауки?
Да, страх пауков. Ну, хорошо, вот есть люди... Есть пауки, есть некоторые люди, которые боятся пауков. Возможно, есть некоторые пауки, которые боятся людей. У них антропофобия. Кого это вообще волнует? Ну, ты боишься пауков? Ну, не ходи туда, где они живут. А ты мне обещал рассказать какую-то проблематику. Вот расскажи мне, какая проблематика с русофобией связана? То, что кому-то просто не нравятся русские, ну, казалось бы, ну и что? Ну, не нравятся тебе русские. Сейчас, слава богу, русские более-менее изолированы от мира.
Ну, вот там-то и дело, я так понимаю. Вопрос в том, что люди, например, видят себе... Ну, это знаешь, это вот ты, допустим, представим себе школу, да? Какую-то. Ты учишься...
Могу представить
школу. Ты учишься в школе, ты приходишь в класс...
Нет, я не учусь в школе, ты меня путаешь. Ты посмотри, какой я великовозраст, у меня борода растет.
Ломоносов.
Я не могу учиться в школе. Мне, кстати, снится иногда страшный сон, что я учусь в школе.
А мне, кстати, тоже иногда бывает такое. И что я хотела сказать? А, вот ты учишься в школе?
Да не учусь я же тебе объясняю русским языком.
Это мысленный эксперимент, Юрочка, расслабься.
Какой эксперимент?
Мысленный.
Это что такое? Я не знаю такого слова.
Так вот.
Кто-то учится в школе.
В школе, приходит. И он видит, что все на него там, например, косо смотрят.
Так Япония. Япония и Китай. Они косо на всех смотрят. У них такое строение глаз.
Не любят. Или как-то выражают свою неприязнь. И человек пытается сориентироваться и понять, почему, что с ним не так. Или что эти люди видят. Так,
это я понимаю. Давай теперь конкретику. О чем конкретно идет речь?
Ну, я так понимаю, люди многие видят какие-то, ну, я не знаю конкретно там сейчас, как это, ну, сейчас это несколько обострилось еще, но вот они, им говорят, например, вот Россия изолирована теперь, или они видят, что их там что-то отменяют, какую-то, пытаются, по крайней мере, какую-то часть культуры, там, певцов, шахматистов, хоккеистов, блин, ну, кому угодно, группы музыкальные, концерты и так далее. И они пытаются понять, почему, ну, то есть на каком основании, что это просто неприязнь, ксенофобия или русофобия?
Давай пример какой-то все-таки, я не понимаю, о чем конкретно идет речь? Что конкретно произошло такого,
ну,
в мире?
Например,
я знаю, что,
вот,
например, есть русские актеры, певцы, музыканты, которых по всему миру очень любят, обожают. Например, БГ, которого принимают по всему миру.
Да, но все-таки не зря вот этот вот вопрос возник в комментариях. А почему американцы не любят русских, хотя мы их
любим? Так а кто сказал, что они не любят русских? Откуда это видно?
Ну, я так понимаю...
Например, Дмитрия Быкова американцы очень даже любят, как я понимаю. Он же русский. Ну, правда, он не совсем русский этнический, но он русский.
Я тоже сегодня смотрела интервью интервью у Машковой.
Короче, я к чему? Может быть, дело не в русских вообще?
Ну, видимо, просто люди пытаются ухватиться, и они, может быть, называют это так. Но они, может быть, идентифицируют какое-то непринятие, непризнание тоже. Или отрицательное признание. И они не могут понять, либо почему так, либо как-то справиться. Ну, потому что, вот, например, кстати, я вспомнила пример, пока в голове пришел. Чеботков рассказывал в одном то ли из стендапов, либо в интервью я смотрела. Он говорит, я приезжаю, значит, по-моему, в Америку куда-то тоже. Он приехал в Европу, приехал уже после всех вот этих событий, после февраля приезжает на концерт другого стендап-комика, американского вроде бы, там какой-то мировой. И он такой, я говорю, я сижу, сел в первый ряд, думаю, как хорошо, ну, сейчас отдохну, и типа все в порядке будет. И он говорит, что я сижу, ну, никого не трогаю, идет концерт, и тут комик, там интерактивная часть, и он ко мне обращается, как тебя зовут? Он такой говорит, ну, там, Евгений, откуда ты? И он говорит, я на секунду замешкался и перебираю в голове, как ответить.
А он так, как он родился-то в Казахстане, да?
Да, но он по-другому, он как-то сказал, я выгляжу как голландец или швед, но я из России. И в зале просто... Ну, типа, все, трэш, и сзади...
Хорошо.
А сзади сидел человек, ну, араб, и он такой ему, его утешил, такой, привыкай. Ну, и многие, вот я смотрю много интервью, отсматриваю иммигрантов, они, ну, там делятся пополам. Вот, например, Машкова, актриса, говорит, я не ощущаю в Лос-Анджелесе, ну, потому что в Лос-Анджелесе куча иммигрантов с разных стран, там вообще американцев чистых-то, ты их попробуй найди, нет проблем вообще. Меня все спрашивают, расскажи про Россию, а мы вот Чехова знаем, мы Достоевского читали, ля-ля-ля-ля, все нормально. Но есть многие, вот, кто реально сталкивается, ну, по крайней мере, в эмиграции, в Европе.
Не, у меня вопрос какой? А почему эти люди думают, что их не любят именно как русских?
Ну, потому что проблемы в коммуникации возникают после обозначения. Они говорят, я из России.
Так, ну и какие проблемы возникают?
Ну, и меняется отношение человека. Он начинает, либо кто-то артикулирует свое.
А что он говорит, и... вот это вот, кто артикулирует?
Ну, в основном, все-таки в связи с последними событиями, что-то типа, вот вы агрессор.
Ну,
вот
тогда это не русофобия. Тогда это никакая вообще не русофобия. Это, знаешь, все равно, что сказать. Вот, меня избили лысые мужики. Подожди секунду, я тебя слушал, я тебя не перебивал. Меня избили лысые мужики. И я говорю, эти мужики придурки или негодяи. И все такие, о, лысофобия. Но ты их не любишь не потому, что они лысые, а потому, что они тебя побили. Так может быть и проблема не в том, что кто-то не любит русских, а проблема в том, что кто-то не одобряет просто то, что русские сделали.
Ну да.
Ну, так тогда это вообще не то. Вообще нет проблемы русофобии.
Ну, я как бы не заявляла, что она есть, но я просто пытаюсь понять тех, кто говорит об этом. Потому что я...
Ну, может, они ошиблись, просто ребята.
Просто мне интересно...
Просто эмоционально вовлеченные ребята ошиблись.
Мне интересно, почему, например, русофобия есть, а вот нету, ну, там, американофобии вроде
есть,
как...
Есть, американофобия есть. В России, конечно, есть тоже. В России есть фобия чего угодно. Ребята, вы хотите фобию, приезжайте к нам, у нас здесь фобия. Русофобия, американофобия, англофобия,
гомофобия.
Гомофобия, гетерофобия, хомофобия.
Слушай, американофобия я ни разу не слышала.
Американофобия до хрена, ты что, удивляешься?
Не, ну в смысле
прям?
Именно слово.
Нет,
концерт
слова
не звучит,
нет, а явление есть. Но многие очень любят американцев.
Ну, а как ты понимаешь, что есть американофобия?
Ну, люди не любят американцев.
Ну, вот,
причем они не любят американцев, именно как американцев. После Задорнова, например, началось.
Не,
что американцы там бездуховные.
А нет такого, что не любят русских? Ну, вот как американофобия, только русофобия.
Ну, пока ты не привел был аргумент. Я же говорю вначале, я не, вообще не в теме, я не в курсе.
Да, я тоже особо не в теме.
Ну, пока то, что ты рассказала, вообще на русофобию не похоже.
Я не понимаю, тогда чем отличается от американофобии, например.
А у русских есть определенный образ американцев. Возможно, у американцев есть определенный образ русского, но пока это непонятно. Пока непонятно, что это за образ. Ты как бы не разъяснила его. А у русского есть образ американца. Поверхностный, коммерчески ориентированный, непросвещенный, невежественный, неуместно ведущий себя. Вот
нет,
понятие
русских,
об американце.
У русского тоже есть. Ну, я так вспоминаю многие фильмы американские, где высмеиваются русские.
Ну,
и они,
и что там?
И там высмеивается такой образ, типа хулиган, Есенин такой, вот что-то такое. Шалтай-болтай, знаешь.
Но я понимаю, о чем ты говоришь. Какой-то, но я не могу вот с одним такой согласиться. Я понял, о каких фильмах ты говоришь. Я думаю, там не похоже на фобию. Раз понял, фильм «Области тьмы» смотрела? Нет? Там был образ русского, вот такой, как ты говоришь. Какой-то мафиози там, который
пьет.
Ну, короче, он агрессивный, да. Но он там показан амбивалентно. То есть он, конечно, и раздражает, но он и в чем-то он обаятелен. И вот, ну, не так много таких образов. Например, в фильмах про Джеймса Бонда есть там образ русской шпионки. Но она сексапильная, она привлекательная, да, она опасная, но она тем самым как бы более интересная.
Ну да.
Ну, то есть какого-то радикально отрицательного образа,
ну,
русского,
да,
я не помню.
Ну да, и даже вот этот вот, ну, это ты знаешь, в таких фильмах типа «Общество мертвых поэтов», там было такое, я не помню, была ли там русская литература, но подобные вот фильмы, где учителя, там было, что русские, вот эта таинственная глубокая душа, что-то вот
скорее
типа Достоевский,
но это со знаком плюс, да. Например, был фильм такой с Киану Ривзом «Криминальная фишка от Генри», где вся интрига фильма строилась на том, что они ставили пьесу Чехова «Вишневый сад». И, ну, по этому фильму вообще видно, что американцы очень интересуются русской культурой.
Ну, да,
там, как они пытались интерпретировать, разгадывать чеховский
тогда
текст.
Тогда мы возвращаемся к твоей изначальной идее, что действительно, похоже, русские создали вот эту русофобию в том плане, что нас боятся, мы опасны, мы молодцы, мы такие сильные, большие.
Ну, я, например, опять же, я не могу судить. Я приезжал, конечно, в Европу. В Америке никогда не был. Я приезжал в Европу только до всех вот актуальных событий, но я не видел негативного отношения. Уже тогда, конечно, звоночки были, что называется, то есть уже осторожность уже была, но негатива не было.
А откуда эта осторожность? Ты вообще понимаешь, откуда она?
Ну, конечно, блин, представь
из-за
себе,
что
в соседней квартире живет некое существо 5 метров ростом, весящее тонну, допустим, да? В соседней квартире с тобой живет бегемот. И иногда он что-то там возится и рычит, мычит, храпит. И ты думаешь, блин, непонятно, что будет. Вы с ним в лифте иногда ездите. Как вот европейцы, американцы, они же вынуждены на всяких дипломатических приемах,
ну,
встречаться.
Да. А казалось бы, если ты встречаешься на дипломатических приемах, то как мы с тобой на конференциях? Там все как на ладони.
А вот русские не на ладони.
Они там с
потому червоточек. Что это как бы другая форма жизни какая-то. Вот ты с ним заходишь в лифт, и он заходит, этот тонна бегемот, и что-то... И ты такой...
Так себе представляешь.
Добрый день! Здрасте! И что-то мычит про себя. Ну, нас вообще реально плохо понимают, конечно, на Западе, это точно.
А, может быть, это не страх, а люди, ну, путают, что нас на самом деле пытаются понять, а они воспринимают это как...
Нет, связано, конечно, непонимание со страхом связано, но не тождественно. Пока не очень видно, что есть именно страх русских. Есть, конечно, страхи обычные, там, страхи войны, страхи каких-то там неприятностей, страхи нестабильности, неизвестности. В той мере, в которой русские несут в себе эти страхи, да, они тоже становятся объектами. Но, с другой стороны, эти страхи может кто угодно нести. Их могут арабы нести, их могут нести там африканцы, их могут нести свои же девиантные элементы. То есть это на самом деле все сводится к страху другого. Вот чего на самом деле.
Но
не русские боятся, а другого.
Да, я так и подумала, что это скрытая форма просто
ксенофобии, на самом деле.
И причем, опять же, если мы представим себе русского человека, который ведет себя полностью как западный, который полностью разделяет все убеждения, все ценности, я не думаю, что его кто-то будет бояться. Поэтому, например, уехавшие наши за границу, еще не видно, что они кого-то пугают там все. Все их как бы любят даже. Ну, потому что их воспринимают как своих.
Ну да.
Но
да.
Они же от этого и русскими не перестали бы. Ну, больше любят их, больше их принимают там на Западе, чем осуждают. Не видя чего-то такого.
Не, ну,
ой, ужас.
Что...
Наплыв русских после февраля 22 года. Ну, приезжают русские.
Мечты, я не знаю.
Ну, я не знаю, опять же, я не владею информацией.
Но просто мне интересно, почему нет, вот, например, как назвать, вот,
Индофобия, что ли?
Индофобия есть вообще?
Нет индофобии, потому что индусы, они конформисты. Я слушал даже у кого-то из современных геополитиков, что индусы, наоборот, подпевают Америке во всем, что сейчас индусы самая подконтрольная нация. А вот китайфобия точно есть.
Ну,
китайфобия,
кстати,
и в России тоже есть.
Да.
Я помню, как я приехал в Владивосток, и чуть ли не первое мне, что мне там сказали, говорят, не любите китайцев.
Что-то горько против мейнстрима пошел.
Не, ну только в Владивостоке. Они говорят, вы не знаете, кто такие китайцы. Мы знаем, мы рядом с ними живем. Не верьте китайцам. Китайцы – это страшные люди. Но никаких аргументов не приводит. Но фобия, она на то и фобия, что она не основана на рациональной аргументации.
Не, но все равно же есть фобии, какие-то основания. Вот, например, человек, который боится пауков, ну, понятно, что пауки, мы знаем о пауках, что они бывают ядовитые, могут укусить смерть.
Но, опять же, это нерационально, потому что... рационально известно, что ядовитые виды пауков водятся в строго ограниченных регионах.
Ну,
и, например, на большинстве территории России вероятность встретить ядовитого паука равна нулю. Но это людей не успокаивает, потому что этот страх, он имеет основания, но эти основания не являются разумными основаниями. Но, опять же, если это в отношении русских, честно, непонятно пока. То есть я так и не убедился. Ну и нам трудно убедиться, потому что нас никуда не пускают. Но то, что нас никуда не пускают, это не значит, что нас боятся. До этого, например, ты своего сына тоже не везде пускаешь. Например, если сын вырвется и побежит на проезжую часть дороги, тебя же это не обрадует, правильно? Это не потому, что его боишься.
Это мой материнский страх.
Конечно.
Просто может так поступить.
Да, да, я понимаю. Поэтому ты его не пустишь, но не скажешь, что у тебя сынофобия.
Или окна я не открываю.
То есть есть определенная осторожность, это называется, а не фобия. Что люди закрывают свои границы не потому, что они боятся, а потому, что они не хотят просто каких-нибудь неприятностей. Возможно. А может, и есть страх.
Ну, это я так концептуализировала как русофобию, потому что этот концепт на слуху. Может быть, люди как-то исчитывают именно не любовь.
Ну, извините, видимо, не любовь. Не любовь, это вообще тотально. Потому что любовь точечно, а не любовь тотально. Тотально. Потому что любим мы всегда что-то определенное, а не любим мы все остальное. Любовь, христианская любовь ко всему миру – это очень редкое состояние. Это только вот в христианстве оно заявляется, но сколько людей реально это могут практиковать. Вот ты любишь пробку от графина, зубочистку использованную, объедки масла, грязную салфетку, тротуар, плитку, оградку, машину, проехавшую с невидным номером. Ты все это любишь, но невозможно. Все не получится любить. Ресурсы любви более-менее лимитированы. Так и здесь. Ну, не любит кто-то русский. Ну, что? Может, он вообще мало кого
нет,
любит.
Нет, вопрос не в том, что... Ну, и что? Вопрос в том, что почему, я так понимаю.
Хорошо, ну почему? Потому что любит другое. Русские не попали просто в сферу любви. Ну, узкая душа у человека. Он любит только своих детей и кофе, и все. Он не любит даже соседей.
Тогда другой вопрос. А почему люди хотят, ну, либо они так себе представляют, что их должны... Ну, не то, что должны, а они как бы выдают желаемую картинку, что, ну, было бы хорошо, чтобы нас все любили, например. Ну или не все там, а те же американцы, чтобы они повежливее с нами были.
Какая-то нехватка признания, видимо. Нехватка признания. Я думаю, что кто признан, того это не волнует. А кто не признан, тот делает просто проекцию, трансфер. И такой, это виноват Запад. Они нас не любят. Ну хорошо, ну мало ли кто вас не любит. Вас, может быть, не любят дождевые черви, и что?
Крот такой там, ну, ребята, я вас такой, не люблю.
Поймал крота и говоришь, любишь меня? Вот такой, ну-ка, отвечаю, не-а. Ах ты засранец. Была такая шутка. Мужчина любит женщин. Женщины любят детей. Дети любят хомячков. А хомячки никого не любят. О, кстати, недавно прочитал, позвольте маленькое отступление, прочитал впервые роман, где фигура хомяка была более-менее значимая. И регулярно появлялась на страницах. Нет, там хомяк-детектив не был, там был детектив. И у одного из персонажей, у ребенка, у него был хомяк. И он, даже два я таких прочитал. Но, правда, там в одном хомяк был эпизодическим персонажем, а в другом прям значимой фигурой. Он там регулярно появлялся. И там даже про него какие-то мудрости были. Только забыл какие. Вот, очень полезная информация. Я не назвал ни авторов, ни произведения. Да.
Детективы про хомяка. Да.
Я даже не помню. У меня вот есть какая-то проблема. Я в последнее время читаю произведения, даже не запоминаю их название.
Ну, это, видимо, проходные.
Я вспомнил. Называется «Все лгут». Роман называется «Все лгут». И там есть хомяк Пушистик. Он, правда, рано умер, но он там у одного из персонажей такой значимый. Персонаж там описывается, как его похоронили, а потом мальчик его выкопал обратно.
Фу. Что ты читаешь?
Ну, это шведские триллеры.
Жесть. Я просто вспомнила историю, не помню, рассказывала или нет в подкасте, как я гладила мертвого котенка и приговаривала, ну проснись. Брат прибегает к маме, там эта дура мертвого котенка гладит. Мама, сделай что-нибудь с ним.
Так, минутка лирических воспоминаний.
Ну, да, мы немножко отошли от
Так, что у нас там по времени? Давай выводы, наверное, какие-нибудь потихоньку делаем. Короче, ребят, по поводу русофобии, давайте изучим сначала вопрос. Очень может быть, что не русских на самом деле не любят, а что-то, что русские делают, допустим. Давайте разберемся сначала. Что же мы такого делаем? И давайте простой проверочный вопрос зададим. А если мы этого не делаем, то нас любят или не любят? Но у меня есть четкое подозрение, что отношение к русским зависит не от того, что они русские. На самом деле. Может быть, есть стереотипы какие-то, но...
Ну, стереотипы 100% есть, но они вроде, опять же, мы с тобой обсудили, они амбивалентные часто. И как в нашу пользу есть, так и не в нашу пользу, но так и про любых, в принципе,
вот. Более-менее. А дальше что делать? Ну, что делать? Я думаю, это не критично. Нет, если бы, конечно, для нас там было важно, чтобы нас все любили. Но это не очень хорошая, на самом деле, ситуация. Это называется конформизм. Чтобы тебя любили все, чтобы тебя любили и фашисты, и коммунисты, например. Ты кем ты должен быть, на самом-то деле? Никем, получается. Какой-то половинчатой промежуточной фигурой, но все равно по жизни приходится занимать какую-то позицию. Понятно, что все, кто занимает противоположную, вряд ли тебя любят за это. Да, с этим, конечно, часто приходится сталкиваться. Встречаешь человека, который тебя явно не любит. Думаешь, ну, блин, за что? Чем я провинился? Потом понимаешь, ну, он просто представитель какой-то противоположной идеи.
Ну, да.
Противоположной жизненной стратегии.
Я на предзащите недавно была.
Да.
Ну, не любит меня там. Ну, и это вообще не важно.
Да. Ах, вот
а, меня... А любви речь не идет. Да. А не спеть ли мне песни?
Нет, не
спеть.
Тут, наверное, другое важно. Не любовь тут важна. Тут важна какая-то способность к диалогу. Потому что диалог-то можно вести не только с тем, кого ты любишь.
Ну да, может быть, людей на самом... Ну, я имею в виду, если вот те, кто говорят о якобы русофобии, может, их пугает именно вот эта какая-то изолированность поступающая в том плане, что коммуникативные связи рвутся, а для многих это же болезненно, что все-таки, когда особенно в одной семье есть какие-то разграничения.
Но опять же, я думаю, если это и есть, то это не зависит от этнической или культурной принадлежности.
Ну да, да.
Так что здесь приходится выбирать, но для тебя, например, важны какие-то вещи, какие-то ценности. А для кого-то важны противоположные. Тогда ты выбираешь, что для тебя важнее, твои ценности или контакт с этим человеком. Так и здесь. Да, есть определенный конфликт культур сегодня. Но этот конфликт культур не на этническом уровне происходит. Он происходит на уровне идеологии. Ну, это же не идеология, психология, наверное, скорее всего. Но психология не жестко крепится к национальности. На самом-то деле мы можем сказать, русская культура, она вообще иначе выделена, она вообще по другим критериям строится. То, что происходит сейчас, это некая частная ситуация, частное проявление. Это не какая-то квинтэссенция культуры. Что-то, ну, важное, конечно, но это не всегда было и не всегда будет, давайте будем честны. Все-таки русская культура, она шире, больше, выше того, что происходит вот в конфликте наций. Мы же помним, что у нас были в истории периоды, когда русская культура с англичанами, с немцами победила Наполеона. Потом русская культура с англичанами, с французами победила Гитлера. А сегодня русская культура, она как бы против всех. Но это же все нормальная практика. Это же игры на мировой исторической карте.
И... Через 100 лет все поменяется. Русские станут максимально...
Русские наряду открытые. С румынами будут противостоять венграм, которые захватят мировое господство. Ну и как ты любишь в таких случаях говорить, все пройдет, как с белых яблок
сдуть. Да, но это не я люблю так говорить, это так Есенин говорил.
Но Есенин говорил, а ты любишь говорить.
Да,
потому что не факт, что Есенин любил это говорить.
Я
он
люблю.
Просто говорил. А
он уж написал об этом.
Ну, мало ли кто что написал.
Это вообще
на
меня брат приучил. Меня так в детстве бесило, когда он так говорил мне. Но
на подкорочку-то записал.
Но со временем, да, я осознала всю мудрость этой фразы, потому что всегда, когда я расстраиваюсь, в чем был замес и болезненность этой фразы? Потому что мы всегда с ним спорили из-за компьютера. Кто сейчас будет играть или пользоваться компьютером?
То есть на 2 компьютера родители не раскошелили?
Нет, один. И, конечно же, ну, он как старший посильнее перехватывал власть зачастую. И я там начинала хныкать, там что-то умолять и так далее. Он мне всегда говорил: Валерия, все пройдет, как с белых яблок.
А ты подхватила у него.
Ну, сейчас это же реально, ну...
Это же реально.
Это же реально гениально просто. Оцените.